Слово благодати представляет проповедь «Необходимость поклонения». Проповедует пастор Алексей Коломейцев.
Мне часто приходится сталкиваться с разными ситуациями в жизни людей. И вот одна из наиболее часто встречающихся – это неспособность или неумение, или очень малый опыт простого личного поклонения Богу. Люди часто говорят о религии, они часто говорят о разных формах религиозности, но очень редко встретишь человека, который живет поклонением, с которым встречаешься, и ты ощущаешь это. Ты видишь, что для этого человека его вера – это его жизнь, это каждое мгновение его жизни, это то, с чем переплетена, связана непосредственно его жизнь. Мы будем говорить о разных аспектах поклонения. Мы следующие три проповеди я посвящу объекту поклонения – Богу. Мы будем просто говорить о Боге. Конечно, о Боге нельзя просто говорить. Мы, к сожалению, очень мало говорим о Боге. Мы говорим о том, как надо жить, мы говорим о том, что хорошо, что плохо. Но вот о сути того, кому поклоняемся, мы мало говорим, и поэтому мало его знаем. Поэтому мы посвятим три следующих собрания тому, чтобы погрузиться в знание Бога, соприкоснуться с Ним поближе. Немножко позже мы коснемся различных аспектов поклонения, различных форм. Мы будем говорить о практике, как это практически выражается в нашей жизни, в наших практических делах. Но сегодня я бы хотел сделать такое вступление, сделать такой предварительный анализ этой теме. Мы поговорим о необходимости поклонения. Казалось бы, банальный и даже излишний вопрос. Верующие люди знают, что нужно поклоняться. Тем не менее, я хотел бы сейчас задать вам вопрос. Вот когда вы думаете о вере, когда вы думаете о религии и религиозности, когда вы думаете о том, что вы приходите в церковь, с чем эта мысль ассоциируется? Что вы представляете себе? Вот когда вы говорите о христианстве, вы говорите «я христианин», или вы говорите «христиане люди», или вы говорите о церкви поместной или каких-то других церквах, вот что выходит на первый план, что становится важным или главным для вас? Мне приходилось встречать разные мнения разных людей. Иногда люди ассоциируют свое христианство с определенной формой. Может быть, даже вам пришлось пережить этот культурный шок, когда вы переехали, возможно, из одной из стран бывшего Советского Союза, и вы пришли сюда и увидели несколько другую форму богослужения, немножко отличающиеся какие-то порядки, обычаи, внешний вид, может быть. И это вызывает какое-то напряжение, потому что ассоциируется у нас достаточно сильно с определенной формой или видом, как это происходит. Кроме того, очень часто люди говорят о том, что быть религиозным – это главное быть искренним в сердце. Это главное стараться, хотеть по-настоящему угождать Богу. Другие люди говорят о том, что вера связана со знанием прежде всего. Нужно иметь правильную доктрину, нужно знать истину Священного Писания для того, чтобы руководствоваться ей и так далее. И заметьте, все эти вопросы, они играют роль. Они занимают, каждый занимает свое место. Но когда мы говорим о сущности христианства, когда мы говорим о том, что лежит в самом корне, в самой сердцевине, вот там в самом корне лежит отношение человека к Богу. Ваше и мое отношение к Богу. Когда-то Иисус Христос имел разговор с одной женщиной в одном из самарийских городов, она известна как Самарянка. И в этом разговоре Иисус Христос, знаете, обходя вот тот туман, который пыталась эта женщина создать в своем разговоре, она начала говорить о разных местах поклонения, он сразу же прорезает весь этот туман и ясно и конкретно показывает ей суть ее проблемы. Надо сказать, что это была суть не только ее проблемы, но это суть проблемы каждого человека, суть нашей с вами сегодня проблемы, братья и сестры. Давайте посмотрим, что говорит Иисус Христос. Евангелие Иоанна, 4 глава, 23-24 стих. Иисус Христос говорит о том, что корень взаимоотношений человека с Богом заключается вот в этом внутреннем состоянии, которое он называет поклонением. Он говорит, отец, то есть Бог Отец, Он ищет себе поклонников. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Я хочу задать вам вопрос, дорогие друзья. Думаете ли вы о себе, как о поклоннике? Знают ли вас люди, как поклонника, как человека, который поклоняется в сердце? Или, может быть, вас знают как мудреца? Человека, который очень много знает и очень активно этим знанием может манипулировать. Или, может быть, вас знают как активного человека, религиозно активного. Или неактивного религиозно. Или же, может быть, вы известны своими категоричными взглядами по той или другой проблеме. Я хотел бы, чтобы сегодня каждый из нас посмотрел на себя вот в этом ракурсе, что Бог сегодня на земле смотрит на вас, смотрит на меня, смотрит на людей, которые живут, и Он ищет тех, кто будет жить поклонением. Он ищет себе поклонников. Что значит поклоняться Богу? Что значит стать поклонником Богу? На протяжении этих двух месяцев мы попробуем ответить на эти вопросы гораздо полнее, так, чтобы каждый из нас не только знал, но умел, практически жил этим. Мы постараемся проанализировать все или большинство того, что Священное Писание говорит и учит, показывая этот вопрос. Мы подойдем к нему с нескольких сторон. Сегодня, как я уже сказал, мы будем говорить о том, почему Бог избрал именно такую форму взаимоотношений с Ним, почему необходимо, крайне необходимо поклонение. Один из наиболее ярких текстов Священного Писания, который помогает нам найти ответ на этот вопрос, 94-й Псалом. Мы читали его уже в начале. Я хотел бы сейчас, перед тем, как мы будем касаться конкретных аспектов необходимости поклонения, чтобы мы еще раз вместе прочитали первые 7 стихов этого псалма. «Придите, воспоем Господу, воскликнем твердыни спасения нашего, предстанем лицу Его со славословием, в песнях воскликнем Ему, ибо Господь есть Бог великий и Царь великий над всеми богами. В Его руке глубины земли и вершины гор Его же, Его море, и Он создал его, и сушу образовали руки Его. Придите, поклонимся и припадем, преклоним колени пред лицом Господа Творца нашего, ибо Он есть Бог наш. И мы народ паства Его, и овцы руки Его. О, если бы вы ныне послушали гласа Его». В этом псалме, как я уже сказал, псалмопевец очень уникально вот так вот выкристаллизовал несколько основных аспектов, несколько основных элементов, которые помогают нам ответить на вопрос, почему мы должны быть поклонниками. Это слово, обращающееся к верующим людям, к людям, которые хотят иметь отношение с Богом, это слово конкретно, абсолютно однозначно показывает сущность, что в нашей жизни должно быть. Мы часто проводим собеседование с теми, кто готовится к принятию крещения, или с теми, кто вступает в церковь, из других церквей, кто переходит. Мы все время пытаемся определить, насколько этот человек действительно поклонник, насколько он верующий, есть ли в его душе, в его сердце сущность поклоняющаяся. Нашим огромным благословением является то, что мы можем в Священном Писании научиться поклоняться Богу. Это очень интересно. Знаете, для того, чтобы учиться поклоняться Богу, разные люди обращаются куда угодно, но только не к Слову. Или очень редко обращаются к Слову. Заметьте, вот если вы сейчас скажете, вот как научиться поклонению, куда побежите? В букстор, наверное, да? Книжек купить, где пишут люди про это. Но это еще полбеды, да? Действительно, люди пишут много книжек на эту тему. Но, к сожалению, сегодня люди бегут за чьим-то опытом. Вот там поклоняются так, вот там поклоняются так, вот там в такой-то форме, вот там в таком-то виде. Попробовать, может быть, научиться. К счастью, к огромному нашему с вами благословению, у нас есть Библия, в которой мы верим. И мы точно знаем, что она показывает каждый аспект нашей жизни. И все, что нам нужно сделать, дорогие друзья, нам нужно быть готовыми свою жизнь поставить под мощный луч этого прожектора. И свою жизнь отрегулировать и сделать так, чтобы она отвечала принципам Священного Писания, отвечала тем Божьим заповедям. К сожалению, далеко не все люди, открывающие Библию, верующие в Библию, далеко не все действительно верят ей. Они признают, что Библия – это Божья книга, это очень важная книга. Но когда касается практической жизни, они живут чем-то другим. На прошлой неделе я прочитал информацию о том, что епископальная церковь США – это одна из самых старых церквей, которая когда-то была известна очень активной проповедью здесь, в Соединенных Штатах. Они избрали главой этой церкви женщину по имени Кэтрин Шорн. Ей 52 года, она была одной из епископш более-меньшего уровня. Вот, и теперь ее выбрали главой, и это уже вызвало достаточно большой, так скажем, скандал или шум в религиозных кругах. Вот, но это было еще цветочки. Ягодки пришли потом. Буквально через неделю эта женщина, Кэтрин Шорн, она написала или в ответ корреспонденту в интервью, который брал корреспондент CNN, она сказала следующие слова. На мой взгляд, достаточно важные, чтобы их прочитать сегодня, чтобы посмотреть, как люди относятся к Библии. Глава Англиканской епископальной церкви США, 52-летняя Кэтрин Джеффордс Шорн, которая стала первой женщиной, возглавившей эту церковь, заявила, что гомосексуализм не является грехом. По ее словам, Библия писалась в других исторических условиях, и некоторые правила уже устарели. Я не верю, что гомосексуализм – это грех. Я считаю, что Бог наделяет нас разными дарами. Каждый приходит в мир с разным багажом, в котором что-то бросает нам вызов, а что-то приносит радость и позволяет делать мир вокруг нас счастливее. На вопрос о том, как, на ее взгляд, гомосексуализм соотносится с некоторыми отрывками из Библии, прямо осуждающими сексуальные отношения между мужчинами, Шорн сказала, что Библия была написана людьми, живущими в совершенно другой исторической обстановке. Библия может научить нас многому, она учит нас, как быть людьми, но в плане повседневной жизни Библия не может сильно помочь нам. Это говорят люди, которые называют себя верующими, и не только называют, она глава церкви, в которой миллионы прихожан. Да, понятно, они ж каждое собрание начинают с того, что читают Библию. Но они в нее уже очень давно перестали верить. И поэтому у них есть своя, абсолютно не связанная с Писанием, система ценностей. И они приходят, и они слушают Библию, и они находят эти обтекаемые фразы, когда они продолжают делать то, что они хотят, и считают себя религиозными людьми. Итак, мы сегодня будем учиться поклоняться Богу не из чьих-то россказней, не из чего-то популярного сегодня опыта, а мы откроем сегодня Божье Слово. И мы посмотрим в глубину этого кладезя живой воды для того, чтобы нам с вами научиться по-настоящему быть его поклонниками. Итак, Писание представляет нам несколько серьезных причин, в связи с которыми искреннее и сердечное поклонение Богу является сущностью христианства. Первой такой причиной является тот факт, что Бог повелевает поклоняться. Вы знаете, даже если бы ничего другого не было бы, если бы не было никаких других аргументов, никаких других, знаете, причин для того, чтобы поклоняться, но если Бог сказал, и даже если бы Он не объяснил ничего, это уже достаточно для того, чтобы отнестись к этому повелению как к самому серьезному. Заметьте, псалмопевец начинает первый стих. Он призывает людей сформировать и выразить единственное возможное правильное отношение к Богу. Посмотрите, он призывает: «Придите, воспоем Господу, воскликнем твердыни спасения нашего». Вот здесь в этих словах конкретный призыв к человеку изменить свое состояние. Это конкретный призыв к человеку вырваться из рутины своей жизни, оторваться от той суеты, которая наполнила его сознание, сосредоточить себя, придите, первое слово, придите, то есть сделайте усилие, оставьте то, что вас держит, то, чем вы живете, придите для чего? Воспоем Господу, восхитимся Ему, воскликнем твердыни спасения нашего, воскликнем, это радость, которая выражается в возгласах, это когда человек переполняется осознанием величия Божьего, воскликнем твердыни спасения нашего. Посмотрите 94-й Псалом 6 стих. Этот псалом состоит как бы из двух частей, он во второй части начинает и более усиливает этот же самый призыв. Посмотрите, придите, поклонимся и припадем. Преклоним колени пред лицом Господа Бога нашего. Вот что такое религия, братья и сестры. Вот вы сегодня пришли сюда. Да, возможно, вы получили эстетическое удовлетворение, участвуя в пении или слушая, что здесь происходило. Но самое главное, к чему призывает нас Бог, если мы хотим действительно отвечать Божьим требованиям, Он говорит об одном – придите, поклонимся и припадем. Преклоним колени пред лицом Господа, Бога нашего. Человеку невозможно предстать перед Богом без преклонения. Я когда смотрю на разных людей, пропагандирующих разные формы поклонения, и когда я вижу, знаете, различные вольности, которые люди допускают в этом, у меня всегда возникает сомнение, насколько эти люди предстали пред Богом. Потому что когда предстанешь пред Богом, тогда только одно остается – преклонение перед Ним. Когда ты осознаешь Его, тогда вот вся бравада, вся сила, она просто спадает. Один из моих знакомых, ветеран американских войн, полковник военно-воздушных сил, давно-давно рассказывал мне о том, что вот он был на этом армейском корабле, на котором все военные, все храбрые, все, которые в бой там могут ринуться. Он говорит, мы попадали в такие штормы, в которых все просто начинали молиться, потому что ничего не могли сделать. И всего-навсего все, что произошло, просто большая волна. Он говорит, ну, волна идет на тебе с девятиэтажный дом. Ты не знаешь, когда сломается этот корабль. И вот эти сильные, храбрые люди, когда они встречаются, когда они осознают эту махину природы всего лишь навсего, и они преклоняются. Нам крайне недостает вот этого опыта «придите, предстанем пред лицом». Нам необходимо этого осознания. Богослужения превратились в какие-то социальные акции. Люди приходят пообщаться. Да, есть место для общения, но общение только тогда может быть правильным, когда мы предстали пред лицом Божиим, когда мы преклонились и когда мы припали пред Ним, когда мы осознали Его могущество, Его силу, Его действенность. Вы знаете, повеления поклоняться Богу, они по всей Библии. Классический текст из 10 заповедей. В самом начале, когда Бог открывает людям сущность поклонения Ему, Он говорит следующее. Книга Исход, 20 глава, со 2 стиха. «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». И дальше Он говорит, «Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим. Не делай себе кумира, никакого изображения того, что на небе вверху, что на земле внизу и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь, Бог твой, Бог-ревнитель». Он однозначно здесь, в этой заповеди, в самой первой заповеди, однозначно утверждает, категорично говорит, что поклоняться можно и должно только Богу. Он говорит, что Бог является единственным объектом поклонения. И, в принципе, во всем законе он описывает подробно, как это поклонение должно осуществляться. Он говорит о всех элементах, связанных с поклонением. Это не просто так прийти поклониться. Человек сердце свое должен приготовить. Человек должен был в определенном состоянии души войти туда, в храм. Для человека это очень важный опыт, чтобы предстать с Богом, встретиться с Богом, предстать перед Богом. У пророка Исаии в 45 главе есть Божьи слова, когда Бог говорит о том, что поклонение Его имени или поклонение Его лицу – это главная цель, которой Он добивается. И Он говорит конкретно, что «я этого добьюсь». Он говорит, что будет время, будет ситуация, будет момент, когда действительно каждый человек поклонится. 23 стих 45 главы книги пророка Исаия. «Мною клянусь, из уст моих исходит правда, слово неизменное, что предо мною преклонится всякое колено». Небесных, земных и преисподних в Новом Завете сказано. Апостол Павел цитирует этот текст в одном из своих посланий. То есть будет время, когда абсолютно все, когда бесы, когда дьявол, демоны, люди, живущие на земле, и когда ангелы, все будут поклоняться Богу. Будут поклоняться по-разному. Некоторые поклоняются добровольно, восхищаясь Богом. Другие будут вынуждены признать Его власть. Они не будут с ней соглашаться, они будут внутри пытаться спорить и бороться с ней, но они вынуждены будут преклониться. То есть у нас, в принципе, немного выбора. Бог повелевает, что Ему нужно поклоняться, и Бог говорит, абсолютно все, в конце концов, обязательно поклонятся. Только ваш вопрос, как вы это сделаете? Сейчас добровольно и открыто, или же когда-то принудительно? Вы знаете, некоторые люди не могут понять и согласиться, то, что Бог заставляет людей Ему поклоняться. Ну, как мы относимся к людям, которые заставляют их возвеличивать? Я как-то был в одном городе, вот, и человек, которого я, ну, очень хорошо знал, и я просто зашел, он большой человек стал, ну, не по размеру, а большой пост занимает, занимал, уже не занимает. Вот, и я зашел к нему, и он, я так его назвал по имени. Он говорит, вы что, Алексей Алексеевич, только по имени и отчеству? О, говорю, оказывается, что-то произошло. Оказывается, что нет, это ты меня можешь на рыбалке Володя называть. А теперь Владимир Степанович. Вы знаете, для многих людей это такой очень серьезный фактор. Ну, как к таким людям относятся? Жалкий человек. Себе пытается цену поднять. Поэтому некоторые люди думают о Боге таким же образом. Они думают, ну как Бог? Ну это нехорошо, да? Вот он говорит, поклоняйтесь мне и только мне, и больше никому, только мне поклоняйтесь. А некоторые спорят и говорят, ну что-то неправильно. Это Бог что-то неправильно делает. Он не может так делать, иначе он не будет благородным, он не будет действительно добрым и справедливым и так далее. Но в действительности наша проблема заключается в том, что мы просто измеряем эту ситуацию нашими человеческими глазами. Мы пытаемся измерить Бога нашими глазами. В действительности ситуация такая. Смотрите, Бог абсолютен и совершен. Бог не может повелеть человеку поклоняться чему-то несовершенному. Он просто не может. Если бы он сказал, пожалуйста, поклоняйтесь Михаилу Архангелу. Михаил Архангел несовершен. Он не может сказать, пожалуйста, поклоняйтесь церкви. Церковь несовершенна. Есть только одна личность, которая действительно совершенна. Это сам Бог. И поэтому он говорит, вы понимаете, вам нельзя поклоняться несовершенному, вам нужно поклоняться только мне. Мы сейчас немножечко дальше рассмотрим, почему это так. Я хотел бы до того, как мы продолжим, вставить одну такую вставочку. Давайте попробуем сделать определение поклонения. Что такое поклонение? Я попытался проанализировать разные варианты и для себя пришел к такому выводу. Поклонение – это признание величественного и абсолютного статуса Бога, выражающееся в смиренном преклонении перед Ним, в восхищении и послушании. То есть, когда мы говорим о поклонении, поклонение имеет конкретную форму, то есть ясно, к чему Бог призывает. Это признание величественного и абсолютного статуса Бога, выражающегося в смиренном преклонении перед Ним, в восхищении и послушании. То есть, когда Бог призывает или повелевает нам поклоняться Ему, то Он говорит, в принципе, очень просто. Он говорит, восхищайтесь тем, что действительно настоящее вызывает восхищение. восхищайтесь и будьте послушны абсолютно и совершенной воле. Смиряйтесь перед тем, кто в действительности имеет силу. Доверяйтесь тому, кто действительно имеет власть. Не доверяйтесь другим. Когда дьявол подошел к Иисусу Христу, искушая его в пустыне, его целью было заставить Иисуса Христа поклониться себе. Вот заметьте, как в истории идет эта битва, битва за поклонение. И даже когда Иисус Христос, Бога-человек, появился в теле на земле, и когда дьявол встретился с ним и испытывал его, для дьявола это была абсолютно неожиданность Бога-человека. Он видел Бога, видел человека, но Бога-человек, он не мог это сложить в своем сознании. И поэтому он бросает ту же самую атаку, еще в более ожесточенной форме, какую он бросал на Адама с Евой. И заметьте, один из ключевых моментов, ключевых пунктов, который искал дьявол, это заставить Иисуса Христа поклониться ему. Во втором искушении он говорит об этом открытым текстом. Посмотрите, пожалуйста, 4 глава Евангелия Луки, 5 стих. «Возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени. И сказал ему дьявол, тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу даю ее». Смотрите, за что? Не за миллион, не за кучу денег, не за планеты. Он говорит, если ты поклонишься мне. Вот оказывается, в чем ценность. Вот оказывается, чего дьявол добивается. От каждого человека добивается. Дьяволу не нужны ваши свечки. Дьяволу не нужны ваши деньги. Дьяволу не нужно ваше время. Дьяволу нужно поклоняющееся сердце. И очень часто люди приходят в церковь, ну а сердце оставили там поклоняться идолам дьявольским. Очень часто люди активны в церкви, но сердце внутри не знает поклонения Богу. Помните, что Иисус Христос ответил дьяволу? Иисус Христос был очень категоричен в ответе. Иисус сказал ему в ответ, отойди от меня, сатана, написано, Господу Богу твоему поклоняйся, ему одному служи. То есть религия это не формы, это не правила, это не какие-то различные подвиги или добрые дела. Все это на своем месте. Религия – это поклоняющееся сердце, и здесь сердцевина, и здесь битва идет. И в вашей жизни битва идет именно на этом уровне. И сейчас в вашем сознании борются разные идеи, разные мысли. Посмотрите, поклоняетесь ли вы Богу. Посмотрите, побеждает ли в вас это ясное желание действительно по-настоящему просто прийти, поклониться и припасть к ногам Господа Иисуса Христа. Когда Давид устанавливал богослужение в Скинии, когда ее только устроили, когда только что принесли ковчег завета, он дал конкретные установки, он говорит о том, что люди должны делать. 1 Паралипоменон, 16 глава, с 28 стиха говорит, «Воздайте Господу племена народов, воздайте Господу славу и честь». Воздайте Господу славу имени Его, возьмите дар, идите пред лицо Его, поклонитесь Господу в благолепии святыни Его. Вы знаете, у нас очень много всяких вещей, которые нас отвлекают. Я уверен, что сейчас кому-то жарко, кому-то холодно. Я знаю, что кому-то мешает сосед или соседка. Я знаю, что кто-то сегодня пришел не в той одежде и кому-то, может быть, и соблазняет или выводит из себя. Я знаю, что сегодня, может быть, что-то у вас случилось по дороге сюда, и вы никак не можете успокоиться. Но заметьте, когда мы приходим в церковь, нам нужно понять, что есть одна главная цель. Нам нужно оставить все это. Нам нужно сегодня сконцентрировать свое сознание, как говорит Давид здесь, возьмите дар. Идите пред лицо Его, не пред людей, не пред мое лицо, не пред лицо служителей, не пред теми, кто здесь сидел во время поклонения нашего. Придите пред лицо Божие, предстаньте пред Ним. И написано, поклонитесь Господу в благолепии святыни Его. Иоанн в книге Откровения описывает ситуацию, происходящую в последние дни на земле. 14 глава, книга Откровения, 6 стиха. «Я увидел другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие. чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. И говорил им громким голосом. Вот посмотрите, ангел несет Евангелие. Евангелие – это спасение для людей. Ангел несет Евангелие. И посмотрите, в чем заключается его призыв. В этом призыве есть три части. Посмотрите, первое. Он говорит, убойтесь Бога. Первое. Второе. Воздайте ему славу, ибо наступил час суда его, и поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод. То есть, когда мы говорим о принятии Евангелия, Евангелие обязательно включает в себе поклоняющееся сердце. Сердце, которое по-настоящему преклоняется перед Богом, сосредотачивается на нем, ищет его, ищет возможности общения с ним и действительно соединяется с ним воедино. Как я уже отметил, поклонение гораздо больше, чем просто эмоциональный подъем. Многие люди, к сожалению, они ограничивают поклонение только тем, что проходит в музыкальном аспекте. То есть, когда яркая и хорошая музыка, люди говорят, было поклонение хорошее. Да, эмоциональный аспект играет роль. И мы будем подробно, немножко позже, наверное, через 3-4 раза, мы будем подробно говорить о том, как выражается наше поклонение, в том числе и в эмоциях. Но вы знаете, поклонение, оно связано гораздо больше, оно связано с признанием факта Божьего величия. Если человек, просто его раскачали музыкой, это не поклонение. Как бы он эмоционально не выражал это. Поклонение, его суть начинает умственное понимание того, кто Бог. Вот почему нам нужно постоянно открывать Писание, вот почему нам нужно постоянно погружаться в то, чтобы видеть Бога, осознавать Его, осознавать, кто Он, осознавать Его сущность, осознавать Его величие. Кроме того, оно включает в себя естественную эмоциональную реакцию на это понимание. Помните, у Исаии это был страх. Он упал ниц. Он говорит, горе мне, погиб я, потому что я человек с нечистыми устами. Этот страх сменился на радость, когда пришел ангел и когда он удалил нечестие, на мир, который обретает человек в результате поклонения Богу. Но он всегда начинается с этого ясного понимания. Кроме того, оно обязательно выражается в искреннем послушании Божьей воле. Итак, когда мы приходим на богослужение, братья и сестры, нам прежде всего необходимо сфокусировать наше сознание на Боге, сфокусировать на Его величии, на Его великолепии, оставить все вокруг и действительно погрузиться в наше преклонение перед Богом. В 28-м псалме Давид говорит, «Воздайте Господу, сыны Божии, воздайте Господу славу и честь, воздайте Господу славу и имени, поклонитесь Господу в благолепном святилище». И будете читать псалтырь, вы будете встречать эти слова почти в каждом втором псалме. Постоянно. Это все связано с этим состоянием поклонения перед Богом. Итак, это первая причина. Почему нам нужно поклоняться? Бог повелевает. Бог так сказал. Он сказал, чтобы по-настоящему люди действительно поклонялись Ему. Вторая причина. Бог достоин поклонения. Третий стих. «Ибо Господь есть Бог великий, и Царь великий над всеми богами. В Его руке глубины земли, и вершины гор Его же, Его море, и Он создал его, и сушу образовали руки Его». Псалмопевец объясняет здесь причину. Почему он призывает поклониться? Почему он говорит, что нужно поклоняться? Он говорит, потому что ибо Господь есть Бог великий. Дальше он говорит, он царь великий и так далее. Он перечисляет здесь несколько Божьих качеств, делающих Бога достойным нашего поклонения. Первое, это его истинная божественность. Ибо Господь есть Бог великий. Знаете, когда псалмопевец представляет эти слова, заметьте, он собирает здесь несколько фраз. Он говорит, Господь Иегова есть Бог, Бог Элохим, то есть тот, кто действительно является единственно возможным Богом, единым Богом. Дальше он дает определение этому, великий Бог. Ибо Господь есть Бог великий. Вы знаете, мы очень часто сталкиваемся с проблемой отсутствия поклонения, эта проблема всегда уходит своим корнем в то, что мы слишком маленьким видим Бога. У нас не доставало времени тому, чтобы подумать о Боге. У нас недостает возможностей, и мы видим это непрактичным. Но здесь псалмопевец объясняет, он говорит, придите, поклонимся, потому что Бог великий. Потому что Его личность, она превосходит все то, что мы можем только представить себе. Песнь Моисея после выхода из Египта говорит следующие слова. Моисей в 15 главе книги Исход, 11 стих. «Кто, как Ты, Господи, между богами? Кто, как Ты, величественен святостью, достопочтим хвалами, Творец чудес?» Действительно, когда мы подумаем о Боге, когда мы соприкасаемся с Ним, вот перед Моисеем и народом израильским ясно стоял этот контраст. Боги народов египетских, которым они молились, они просили, чтобы они чудеса творили, там, и всякие разные действия, и что-то происходило там. И настоящий Бог, Яхве, тот, который взял и мощной рукой вывел их из земли египетской. И поэтому Моисей говорит, он видел это, он знает это, и он говорит, ты Бог велик, ты превыше, кто как ты, Господи, между богами, ты превыше всех существующих. Ездра, когда восстанавливал поклонение Богу в новом храме, он говорил то же самое. Посмотрите, Неемия 9 глава 5 стих. «Встаньте, славьте Господа Бога вашего от века и до века, да славят достославное и превыше всякого славословия и хвалы имя Его». То есть, когда мы говорим о том, что мы должны поклоняться Богу, мы говорим о том, что Бог выше всех. Он настолько совершен, что написано «превыше всякого славословия». Ни у кого у людей нет способности даже охватить разумом всю Его славу. Даже приблизиться, хотя бы представить себе ее возможность. И поэтому единственная реакция у людей, единственная реакция у вас и у меня должна быть, когда мы соприкасаемся с Богом, когда мы думаем о Нем, это реакция преклонения. Это реакция смиренного восхищения Его величием. Как нам не хватает этого, братья и сестры? Как часто мы предстаем перед Богом, и мы начинаем заниматься всякой суетой, часто религиозной суетой, всякими разными делами, всякими проблемами. Вы помните фарисея и мытаря? Вы помните, как фарисей пришел, и он вроде бы пришел молиться, но он не упускает случая, чтобы себя показать. Господи, я благодарю Тебя, что не таков, как прочие люди. Вот здесь в этих словах нет преклонения, нет осознания величия Божьего, нет осознания того, что человек действительно предстал пред Богом великим. Возникает ощущение, что подчиненный пришел на отчет к начальнику и не упускает возможности подчеркнуть, где он хорош. Настоящее общение с Богом построено совершенно по-другому. Бог настолько совершенно абсолютен, что нам, людям, очень трудно себе представить это. Кроме того, он отмечает здесь не только его истинную божественность, только он Бог. Он отмечает здесь его суверенное владычество. Посмотрите, он говорит, и царь великий над всеми богами. То есть он не только Бог, он не только единственный Бог, богов больше нет. Бог в полном смысле этого слова. Бог как системообразующая личность, Бог, из которого все исходит. И мы подробнее будем говорить о Боге, мы будем касаться Его качеств, Его сущности. Но посмотрите, он говорит, что этот Бог великий, Он является реальным царем. Что это значит? Он реально владыка, Он реально принимает решения, Он реально распоряжается всем тем, что происходит. И поэтому Он говорит, преклонимся. Поэтому придите и поклонимся пред этим царем. Мне часто приходилось наблюдать, иногда самому приходилось попадать в такие ситуации, когда вы имеете дело с человеком, от которого вы очень сильно зависите, или от которого очень много зависит. Я видел людей, еще там, в Советском Союзе, которые грубые, жесткие, очень такие необтесанные. Но когда они приходят в магазин, и они хотят уговорить продавщицу, чтобы она продала ему что-то там из-под прилавка, такой ласковый становится. Такой очень теплый в отношениях. Такой очень располагающий. Почему? Колбасы хочется. Всего-навсего. Это изменяет сразу весь расклад. Но вы знаете, здесь Бог говорит нам о том, что посмотрите, вы действительно по-настоящему зависите. Без колбасы проживете. Но без Бога и без Его владычества нет. Просто невозможно прожить. Книга пророка Исаия, 40 глава, объясняет это немножко яснее, с 10 стиха. «Вот Господь грядет с силой, мышцы Его со властью, вот награда Его с Ним, воздаяние Его пред лицом Его. Кто исчерпал воды горстью своей и пядью измерил небеса, и вместил в меру прах земли, и взвесил на весах горы и на чашах весовых холмы?» Он реально говорит, посмотрите, кто вы, посмотрите, кто правит. Посмотрите, у кого в руках власть реальная. Дальше продолжает 13 стих. «Кто уразумел Дух Господа и был советником у Него, и учил Его, с кем советуется Он? И кто вразумляет Его, и наставляет Его на путь правды, и учит Его знанию, и указывает Его путь мудрости? Вот народы, как капля из ведра, и считаются, как пылинка на весах, вот острова, как порошинку поднимает Он». Это феноменальные слова, о которых нужно знать, их нужно помнить, что действительно... Когда-то здесь, недалеко от нас, 26 лет тому назад, взорвался вулкан Сент-Хеленс, и это был самый большой оползень или сель, самая большая, то есть мадслайд по-английски, которая была когда-то зарегистрирована, и его взрыв был равен взрыву 2000 атомных бомб. Но вы знаете, это всего лишь маленький-маленький вулканчик на Земле. А Земля всего лишь малюсенькая-малюсенькая планетка в Солнечной системе. А Солнечная система – это всего лишь маленькая-маленькая часть большой галактики. А эта большая галактика – всего лишь малюсенькая галактика во всей Вселенной. И поэтому, когда Бог говорит о том, что острова как порошинку поднимают, это точно так. Это буквально, это не гипербола, это не какие-то образные выражения. Это действительно так, это даже легче, чем пушинка. Поэтому, когда мы говорим о нашем отношении с Богом, мы должны ясно понимать, с кем мы имеем дело. Преклонение пред Божьим владычеством, пред Его суверенностью было главной целью или главным достижением в страданиях Иова. 42 глава, заметьте, Иов отвечает Господу с 1 стиха. «Отвечал Иов Господу и сказал, знаю, что ты все можешь». Вот что он открыл. Вот для чего Богу нужно было допустить столько страданий. Только для того, чтобы Иов пришел к этой последней финальной точке и сказал, Господи, в Твоих руках моя жизнь. Я знаю, что Ты все можешь абсолютно. И что намерение Твое не может быть остановлено. Кто сей, омрачающий провидение, ничего не разумея? Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Выслушай, взывал я, и буду говорить, и буду спрашивать у тебя, и ты объясни мне. Я слышал о тебе слухом уха, теперь же глаза мои видят тебя. И смотри, что дальше. Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепе. Вот поклонение настоящее. Это поклонение осознанное. Это поклонение, вовлекающее в себя всю личность человека. Есть третий аспект, который отмечен в этих стихах, которые мы прочитали. Это не только истинная божественность Бога, не только суверенное владычество, но еще и Его положение как Создателя. Посмотрите, 4 стих. «В Его руке глубины земли и вершины гор Его же. Его море, Он создал его, и сушу образовали руки Его». Бог творец. Бог все придумал. Бог придумал химические процессы. Бог придумал, каким образом из маленькой клеточки появляется человек. Бог придумал, каким образом планета функционирует так, что вот сколько мы можем видеть, нету нигде жизни. А вот на этой малюсенькой земле, заброшенной где-то, вы знаете, в закоулках Вселенной, малюсенькая-малюсенькая планетка, и она содержит в себе все, чтобы жизнь была там. Бог это изобрел. Он творец, он обладает силой, он обладает способностями творческими, и он обладает способностью информацию генерировать. Он эту информацию складывает правильно, он изобретает ее. То есть здесь сказано, что поклонитесь ему, потому что он гений. Он гений всех гениев. И даже слово «гений» по отношению к Богу неподходящее, потому что его принимают по отношению к людям. И все вместе взятые гении – это всего лишь маленькое отражение божественной мудрости. Он обеспечивает функционирование всего. Посмотрите, он говорит, интересно говорит, в его руке глубины земли. Вот это тайна. Где-то там внизу мы не знаем, каким образом земля вообще держится шариком. И все, что может сказать этот псалмопевец, он говорит, в его руке, он как-то сделал так, что вот эти глубины, которые там раскаленные каким-то образом, вот они в его руке, оказывается. Сегодня ученые гадают, почему же это происходит, что там плазма, что там огонь. И как это все может быть, что там сверху потом эти тектонические пластины, которые, плиты, которые движутся. Континенты передвигаются. И все это на месте стоит. Океаны стоят на месте. И все, что псалмопевец мог говорить, он говорит, в твоей руке вся эта сложная математика. Весь эта тайна непонятная нам. Она в твоей руке. И дальше он говорит, вершины гор. Это одно из наиболее впечатляющих зрелищ, которые мы можем видеть здесь на земле. Мне два раза приходилось быть на вершине. Один раз мы с ребятами ходили на Сент-Хеленс. Это самое яркое впечатление, которое у меня когда-либо было в природе. Могущество этой вершины. Второй раз я уже рассказывал как-то, нас пилот авиакомпании Люфтанза прокатил очень близко возле, здесь большая гора у нас есть, Манхут. И он вот так вот, дорога проходила мимо как раз, диспетчер послал как раз мимо этой горы, и он даже вот так вот чуть-чуть сделал круг, и эта вершина была вот рядом. Казалось, крылом зацепим. Во всем самолете это просто был возглас. По-другому нельзя реагировать. Это настолько величественно, это настолько потрясает воображение, что когда псалмопевец пишет, он говорит, в твоей руке вершина гор. Вот то, что приводит человека в трепет, это действительно в его руке. Величественность моря, океана, он продолжает говорить. Он просто говорит, он создал, ты создал, он создал океаны, он создал море. Он говорит о всем этом, как чем-то, как глина, которая в руках Создателя. Это то, что величественное в наших глазах, это так просто было сделать Богу. К сожалению, нежелание людей видеть Бога как Создателя, как того, кто абсолютно выше их, того, кто контролирует все, того, кто держит и поддерживает функционирование земли, но ставит людей в неестественное и даже в неловкое положение. Пророк Исаия продолжает в 40 главе, он говорит, разве вы не знаете? Разве вы не слышали? Разве вам не говорено было от начала? Разве вы не уразумели из оснований земли? Вот заметьте, что он говорит. Посмотрите, он говорит, разве вы не знаете? То есть вы, естественно, должны знать. Разве вы не слышали? Пора бы уже услышать. Разве не было говорено от начала? Потому что давно-давно это известно всем. И дальше говорит, разве вы не уразумели из оснований земли, смотря на природу, которая вас окружает? Что же? Он есть тот, который восседает над кругом земли и живущий на ней, как саранча. Он распростер небеса, как тонкую ткань, раскинул их, как шатер для жилья. Он обращает князей в ничто, делает чем-то пустым судей земли. Вот заметьте, он говорит, это абсолютно очевидный факт. Вы должны были это знать, вы должны были это слышать. От начала существования человечества все это знают. И даже если бы вы вообще родились на необитаемом острове, посмотрев на то, что вас окружает, это было бы достаточно для того, чтобы понять, что Он есть тот, кто выше всего этого. Кто над вот этим шариком, на котором мы живем. Итак, сущность Божьего положения как Творца, она требует поклонения Ему. Так говорит Писание. Оно говорит о том, что Он не только является Богом, единственным божеством. Оно говорит о том, что Он действительно является владыкой и царем. И Он является Создателем. Он все это придумал, Он все это изобрел, Он все это сделал. И поэтому, когда мы встречаемся с Ним, мы должны поклоняться Ему. Те, кто не поклоняется, очень много людей. Послание к римлянам, 1 глава, 19 стих, говорит об этом же абсурде. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимая Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. По-английски without excuse. У них нет оправдания. Братья и сестры, у нас с вами нет оправдания. Если мы не поклоняемся Богу, если мы не живем поклонением, у нас нет оправдания. Если вы говорите, меня никто не научил, в нашей церкви это не проповедовали, это не так понималось, или какие угодно оправдания, вы знаете, достаточно посмотреть на природу, и она должна вызывать восхищение Богом и поклонение Ему в нашем сердце. Итак, кроме того, что Бог повелевает поклоняться Ему, кроме того, что Бог в своей сущности и в своем положении достоин поклонения, третье, Бог благословляет поклоняющихся. Это не менее важная причина. 6-7 стих. «Придите, поклонимся и припадем. Преклоним колени пред лицом Господа Бога нашего, ибо Он есть Бог наш, и мы народ паствы Его». Опять «ибо», опять причина, объяснение. Почему нам нужно поклониться? Потому что Он Бог наш, потому что мы народ паствы Его, потому что мы овцы руки Его. И посмотрите, вот этот возглас, восклицание в конце. «О, если бы вы ныне послушали!» Это восклицание говорит, слушайте, вы же ограничиваете себя от такого большого количества благословений. Начните Ему поклоняться. Придите к тому, чтобы вам лично иметь насыщение от Него. К сожалению, мы очень часто ищем насыщение от всяких разных факторов, но не от поклонения Богу. Даже в церкви. Насыщение от активности, от деятельности, от того, чтобы быть впереди, от того, чтобы от нас что-то зависело. Самые-самые разные формы. Или же дома где-то какие-то дела, там компьютерные игры, телевизор, там что угодно. Здесь сказано очень ясно. Здесь сказано, о, если бы вы ныне послушали голоса Его. Почему Бог благословляет поклоняющихся? Во-первых, поклоняющиеся не воюют с Богом. Мне часто приходится сталкиваться с людьми, которые приходят за благословениями, но в самом деле они находятся в состоянии конфронтации, войны с Богом. И я ему говорю, слушай, ну как же ты можешь рассчитывать на Божье благословение, если ты неверующий, если ты не принял его как Господа? Ну как ты можешь рассчитывать? Ведь ты ж воюешь против него. Ты находишься в состоянии войны. Как ты можешь рассчитывать и просить у него благословения? Придите, поклонимся и припадем. Преклоним колени пред лицом Господа Бога нашего, ибо Он есть Бог наш. Он говорит об этой гармонии взаимоотношений, друзья. Отношения, которые должны быть обязательно. Без них счастья не будет. Апостол Павел в послании к римлянам объясняет, что все проблемы человека начинаются с его нежелания поклоняться Богу. Посмотрите, 1 глава, 21 стих. «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и присмыкающимся, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела, они заменили истину Божью ложью, и поклонялись, и служили твари вместо Творца». Заметьте, какой печальный конец. Этот печальный конец имеет свое ясное начало. Это начало в том, что человек не хочет поклоняться Богу. Он может быть религиозным, он может быть активным даже религиозным, но если он сердцем не поклоняется Богу, это обязательно будет вести его к целому циклу различных проблемных действий. Вы знаете, вот эти проблемы, они имеют очень тяжелое выражение. Нежелание поклониться Богу действительно имеет тяжелые последствия в нашей жизни. Здесь написано так, что не поклонялись, а служили твари, то есть творению вместо Творца. И апостол дальше касается или объясняет конкретно, в чем эта проблема. Давайте быстренько посмотрим на несколько последствий поклонения творению вместо поклонения Творцу. Первое – это потеря способности правильно мыслить. Вот заметьте, человек может быть гением, он может закончить несколько университетов, он может обладать колоссальным знанием и неправильно мыслить. Причина заключается в том, что если этот человек сердцем своим не поклоняется Богу, то тогда к нему относятся слова, которые мы читаем в 22 стихе. «Называя себя мудрыми, обезумели». Вот что определяет качество нашего знания. Вы можете знать немного, но если сердце ваше будет поклоняться Богу, вы будете гораздо более эффективны, чем те, кто знает очень много и в своем сердце противостоит Богу. Он никогда не придет к счастью со всеми своими талантами и способностями. Никогда. Может быть, кто-то из вас сегодня ощущает вот этот диссонанс в своей жизни, когда вы боретесь за счастье, не можете найти его так долго. Может быть, вам нужно преклониться перед Богом. Может быть, вам нужно перестать считать свои заслуги, свои assets, свои достоинства, которые есть у вас, и обратить внимание на сердцевину, на то, чтобы не попасть в эту категорию людей, которые называют себя мудрыми, но действительно обезумели. Заметьте, наша мудрость не зависит от IQ. То есть от этого индекса, сколько мы наберем очков, когда проверяют нас. Наша мудрость не зависит от того, насколько человек сильнее или слабее образован или подкован. Не от этого зависит. Вы можете быть счастливыми, если ваше сердце будет преклоняться перед Богом. Вы знаете, когда человек находится в этом состоянии, 25 стих говорит, он продолжает, они заменили истину Божью ложью. То есть, если человек, называя себя мудрым, считает себя умным, но на самом деле он уже потерял способность определять, что правильно, что неправильно, естественно, он заменяет истину ложью. Это очень тяжелое состояние. Вы помните, во время или перед Великой Отечественной войной, кто изучал историю, был заключен такой договор, он назывался «Пакт Молотова и Риббентропа». Это договор между Советским Союзом и Германией. Вот, и в соответствии с этим договором, они договорились, что вот разделим влияние в Европе, в Восточной Европе, и Германия не будет нападать на Советский Союз. Это была огромная ошибка советского правительства. В том, что эти люди успокаивали себя, думая, они приняли ложь за истину. В результате этой ошибки, когда Гитлер начал войну с Советским Союзом, в первые дни войны несколько миллионов людей погибло. Восприятие лжи за истину стоило жизни миллионов людей. Восприятие лжи за истину в вашей, в моей жизни будет стоить очень дорого. Оно никогда дешево не пройдет. Вот почему нам нужно находиться постоянно в состоянии поклонения перед Богом, для того, чтобы мы ни в коем случае не попали в эту ошибку, чтобы мы не потеряли способность определять истину. Второе, мы видим здесь извращенная система ценностей. Это не только способность правильно мыслить. Извращенная система знания, она лишает нас способности определить, что правильно, что неправильно. Извращенная система ценностей, она лишает нас способности определить, что хорошо и что плохо. И он говорит здесь, посмотрите, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку. И птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся. То, что действительно обладает славой, отвержено людьми. Безвкусица. Абсолютная неспособность определить, что хорошо, что гармонично, что правильно, что действительно может отражать славу. И мы сегодня живем в век, когда это наслаивается, вы знаете, как ком снежный. Каждый раз мы сталкиваемся с все большим и большим вот этим ужасом абсолютной неспособности людей определить, что хорошо, что плохо. То, что ясно было, что плохо, сегодня называют хорошо. Сегодня даже призывают, чтобы это признали, хотят заставить, чтобы признали, что это хорошо. Мы можем многие-многие разные вещи перечислять, которым сегодня живет общество. Кроме извращенной системы ценностей, это осквернение самих себя. 24 стих. «Предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они осквернили сами свои тела». Находясь в состоянии противления Богу, человек приносит вред себе. Он приносит вред своему организму, сексуальная распущенность, алкоголь, наркотики, самые разные увлечения. Те же компьютерные игры, они делают человека тупым. Они просто притупляют его способность рационально мыслить правильно, если он погружается туда. Всякой разной чепухи, которая сегодня так много напичкана общество, так много напичкан мир. Все это получается с той точки, что теряется вот этот индикатор, этот контроль, который позволяет человеку определить, что можно, что нельзя, что хорошо, что плохо. Этот контроль, братья и сестры, может быть только у вас в душе. Этим контролем может быть только поклоняющееся сердце. Если оно будет, вы разберетесь, в какую игру можно играть, в какую нельзя играть и сколько играть. Кроме осквернения самих себя, это разрушение общества. С 28 стиха по 31 апостол Павел перечисляет здесь множество всяких разных вещей. Заметьте, когда мы говорим о том, что человек не может быть счастлив, не поклоняясь Богу. Мы говорим о конкретных явлениях. Мы не говорим просто о каких-то мистических действиях, о том, что практически выражается и практически действует в жизни людей. Вторая причина, почему поклоняющиеся имеют благословение от Бога, заключается в том, что поклоняющийся понимает свою принадлежность Богу. Посмотрите, ибо Он есть Бог наш, и мы народ Его. Какое это громадное счастье знать, что мы принадлежим Богу. Я встречал людей, которые говорят, я работаю на правительство Соединенных Штатов. И это сразу дает человеку какой-то статус. За ним стоит мощная социальная система, защита государственная и так далее. Но представьте себе, когда мы, поклоняющиеся Богу люди, Бог говорит нам, ибо мы, народ Его, мы Ему принадлежим. Те, кто искренне поклоняются Богу, принимают Его как пастыря, они доверяют Ему свою жизнь, они доверяют Ему свое будущее. Это поклонение всегда связано с настоящим признанием Божьей власти, Божьего авторитета над нами. И последнее. Последняя часть благословения Божьего, которая, с которой связано поклонение, поклоняющиеся послушны Богу. Заметьте, поклонение это не только понимать свою принадлежность Богу, поклонение это еще и готовность быть Ему послушным, готовность жить практически, отражая Его волю. Ибо Он есть Бог наш, и мы народ, паства Его, и овцы руки Его. О, если бы вы ныне послушали гласа Его. Братья и сестры, готовы ли мы сегодня поклоняться Богу? Готовы ли мы сегодня быть послушны Ему? Давид в этом псалме, который мы уже читали, который он написал для того, чтобы прославлять Бога во время установления Ковчега Завета. 16 глава книга Паралипоменон говорит, «Славьте Господа, провозглашайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, пойте Ему, бряцайте Ему, поведайте о всех чудесах Его, хвалитесь именем Его святым». Дальше сказано для чего? «Да веселится сердце ищущих Его». Вот в этом уникальность, братья и сестры. Бог призывает нас к тому, чтобы мы соприкоснулись с Его величием, чтобы мы в трепете припали перед Ним. Для чего? Для того, чтобы дать нам радость, настоящую радость. Для того, чтобы дать нам счастье, которое только в поклонении Ему. Вот почему так много верующих, так много церквей, заполненных несчастными верующими. Так много людей сегодня, которые религиозные, они говорят о том, что они христиане, но они не знают счастья. Почему? Не умеют поклоняться по-настоящему. Никогда этому не научились. 27-й псалом Давид пишет, «Одного просил я у Господа, того только и ищу, чтобы мне пребывать в доме Господнем во все дни жизни Его, созерцать красоту Господню, посещать храм Его». Итак, мы говорили сегодня о трех причинах, по которым поклонение необходимо. Первое, Бог повелевает поклоняться. Второе, Бог достоин поклонения. Третье, Бог благословляет поклоняющихся. Но перед тем, как мы помолимся, я хотел бы упомянуть еще одну, четвертую, не менее важную причину. Эта причина заключается в том, что Бог так возлюбил нас с вами, что отдал Своего Сына на жертву на Голгофском кресте. И это достойно поклонения. Ибо благодатью вы спасены, говорит апостол Павел. Ефесянам 2 глава. В Откровении, когда собрались все народы, когда они смотрят на Бога, они смотрят на Агнца, на Иисуса Христа, они поклоняются Ему именно по этой причине. Посмотрите, 5 глава. И когда Он взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых, и поют новую песнь, говоря, «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати». Ибо ты был заклан, и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена, и языка, и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему. Нам нужно учиться поклонению. Всю вечность христиане будут заниматься самым счастливым занятием. Они будут поклоняться Богу. Вот почему слова Иисуса Христа, сказанные самарянкой, сегодня такие же актуальные. Настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе.
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!